В сегодняшней беседе я предлагаю порассуждать об Иове. Но главная тема не о его страдании, что для многих желательнее. И, возможно, и это в будущем прозвучит, как воспоминание о многострадальном Иове. Но сегодня прозвучит мнение, которое будет как ответ братьям и сестрам. За что же так каялся Иов? Если сам Бог дал о нем свидетельство, что он непорочен, справедлив, богобоязнен и удаляющий от зла, за что же он раскаивался в прахе и пепле? Ну и теперь послушаем кое-что из книги Иова. Книга Иова написана по вдохновению Святого Духа, и мы принимаем ее как священное писание, данное Богом для научения и благословения. Она занимает особенное место среди книг Священного Писания. Глубокое исследование этой книги весьма полезно. Она наполняет наши души ясностью, мудростью, верой, смирением, терпением, надеждой и любовью. Пусть Господь разъяснит нам ее глубину и употребит ее силу для укрепления наших душ. Начну с того, в ней речь идет о человеке, который, как сообщает Библия, был знаменитее всех сынов Востока. Конечно же, в дни, когда вершилась эта история, а она относится к времени или к периоду жизни Авраама или Авраамитов. Родина этого человека была земля Уц. Это возле земель арабов и халдеев, к юго-востоку от Палестины. Это между Едомом и Ефратом. Имя этому патриарху Иов. Бог сам дал ему оценку, или, как мы говорим, характеристику. Бог засвидетельствовал о нем, что он непорочен, справедлив, богобоязнен и удаляющийся от зла. Твердо стоял Иов на непорочном основании веры, был непоколебим в надежде на Бога. Рука Бога поддерживала его, и чаша земного блаженства для Иова была полна. Имение его состояло из многих тысяч мелкого скота, тысячи верблюдов, волов, ослиц и так далее. И весьма много было у него прислуг, и были у него дети, 7 сыновей и 3 дочери. Это были богато обеспеченные люди. Они часто самостоятельно устраивали пиры в своих домах. Все имел его. Богатство, нажитое праведным путем. В его доме царил мир, радость, дружба и верность. Уважение соседей, уважение соплеменников. Это были пути милости Божьей. Короче, складывалась идеальная картина жизни, картина земного блаженства. Вот как легко, как радостно любить Господа, когда благодаря Его благословениям все в жизни у нас ладится, когда удача и успех сопутствуют нам, когда мы на вершине благополучия, и все нам удается. Но как только хоть малый удар обрушится на нас, нам уже начинает казаться, что Господь оставил нас, и в сердце исчезает дух благодарности. И при наличии искреннего сознания мы замечаем, что наша любовь к Господу имеет, оказывается, корыстный характер. И сердце получает небольшую трещинку, в которой может проникнуть грех. Такой ли любви хочет от нас Господь? Таков ли был Иов? Однако, невзирая на все, Бог позволяет сатане испытывать Иова и непростым, и нелегким способом. Читающие эту книгу, возможно, заметили, что в сердце Иова была все-таки трещинка, которую вовремя надо было обнаружить и устранить, чтобы она не принесла раскола. Долгие года изобилия, безмятежности, возможно, порождали и самодовольство, и самоуверенность. Он говорил, правда, не о себе: «Может, сыновья мои согрешили, Вот а глубины своего сердца не измерял, и самого себя, видно, мало знал. Иов по-настоящему был святым человеком и верным Богу. Но он, как человек, должен был рассуждать о собственном несовершенстве. Ведь святой имеет нужду освящаться. Так написано, святой да освящается еще. Освящаться значит отделяться от пороков ветхого человека, которые восстают на душу. Иов, будучи человеком благочестивым и праведным, это истина. Но когда обличил его Господь, он многое переосмыслил. Только теперь переосмыслил божественной меркой. То есть смиривал себя и взвешивал себя на весах Божьих. И признает свои недостатки и раскается в прахе и пепле. Мы сейчас будем читать 29 главу, и там найдем удивительные доказательства нашим размышлениям. И увидим глубокий корень самодовольства в сердце раба Божия. Это корень умножал свою силу, присваивал себе все те достоинства, которые давал Господь. Он действительно присваивал своей личности все те достоинства и все то влияние и значение, которое имел благодаря расположенности и благосклонности, и благодаря покровительству Божию. 29 глава – это трогательный плач о поблекшем свете прежних дней. Я прочту ее всю с первого стиха. «И продолжал Иов возвышенную речь свою и сказал: «О, если б я был, как в прежние месяцы, как в те дни, когда Бог хранил меня, когда светильник его светил над головою моею и при свете его ходил среди тьмы. Как был я в дни молодости моей, когда милость Божия была над шатром моим, когда еще Вседержитель был со мною и дети мои вокруг меня, когда пути мои обливались молоком и скала источала для меня ручьи елея, когда я выходил к воротам города и на площади ставил седалище свое, и юноши, увидев меня, прятались, а старцы вставали и стояли. Князья удерживались от речи, и персты полагали на уста свои. Голос знатных умолкал, язык их прилипал к гортани их. Ухо, слышавшее меня, ублажало меня, око, видевшее, восхваляло меня, потому что я спасал страдальца вопиющего, сироту беспомощного. Благословение погибающего приходило на меня, и сердце вдовы доставлял я радость. Я облекался в правду, и суд мой одевал меня, как мантия и увязла. Я был глазами слепому, ногами хромому, отцом был я для нищих, и тяжбу, которой я не знал, разбирал внимательно. Сокрушал я беззаконному челюсти, и из зубов его исторгал похищены. И говорил я: в гнезде моем скончаюсь, и дни мои будут многие, как песок. Корень мой открыт для воды, и роса ночует на ветвях моих. Слава моя не стареет, лук мой крепок в руке моей. Внимали мне и ожидали, и безмолвствовали при совете моем. После слов моих уже не рассуждали. Речь моя капала на них. Ждали меня, как дождя, и как дождю позднему открывали уста свои. Бывало, улыбнусь им, они не верят, и света лица моего они не помрачали. Я назначал им пути. И сидел во главе, и жил как царь в кругу воинов, как утешитель плачущих. И 30 глава начала. А ныне смеются надо мною младшие меня летами, те, которых отцов я не согласился бы поместить со псами стад моих. Вот в этом отрывке нет и намека кающего, сокрушающегося духа. Здесь нет признания слабости и ничтожества перед лицом всемогущего Бога. Только сожаление, только горечь о днях своей славы. Вот сопоставьте, более 40 раз ссылается на самого себя, а обращение к Богу только 5 раз. Кто внимательно изучал уже в Новом Завете 7 главу послания к римлянам, там тоже человеческое «я», ему отводится главная роль. Но там я бедное, слабое, никчемное, несчастное создание в присутствии Бога. Там доброго, чего хочу, я не делаю, а не доброго, чего не хочу, делаю. Вот бедный я человек, там я плотян, я продан греху. Там многое сказано о своем я, так сказать, вот с унижением, что ли. Вот по внутреннему человеку нахожу, что закон Божий. Но вот я в членах своих вижу иной закон, противоборствующий закону грех. Бедный я человек, кто меня избавит от всего тела смерти? Это там. А в 29 главе я – это важная, влиятельная личность, почитаемая, обожаемая. И вдруг Иов лишается всего этого. Всего этого, что имел, это мучительный процесс, после которого произошли поразительные перемены в его жизни. Люди, которые льстили Иову в дни его процветания, а теперь обращаются с ним презрительно. Да, но так случается со многими и из нас. Рано или поздно человеку вдруг открывается пустота этого мира. И там, где нам казалось, что мы имеем опору, понимание и дружбу, в один момент можем встретить нас и враждебность, и отчужденность. Человек непостоянен в своих проявлениях и быстро меняет свою сердечную привязанность. Кто вчера с восторгом кричал «Осана! Осана!» А сегодня, смотрите, с каким самозабвенным гневом кричит «Распни его!» Блудный сын, получив богатое наследство от отца, расточил имение свое, живя распутно. Ну, кто-то увидел этого богатого кутилу, неизвестно откуда. Появились приятели, жаждущие разделить с ним застолье. Но когда он промотал все, а куда же подевались эти приятели? Они растворились в неизвестности с такой же легкостью, как и появились. Можно ли найти у них сочувствие? Вот когда приходит разочарование, которое оставляет в душе горечь, досаду, обиду, и сердце наполняется одиночеством. Меня начинает извергать и недовольство. Вот не так ли случилось и с Иовом? Он говорит, а ныне... Смеются надо мною младшие меня летами, те, которых отцов я не согласился бы поместить с псами стад моих. Есть ли в этих словах Дух Господа? Конечно, нет. И в конце же книги он будет говорить другое. Вот проследите дальше за ходом слов Иова. Он говорит здесь, друзьям, это люди отверженные, люди без имени, это отребья земли. Я сделался пищей и песнею в разговорах их. Они гнушаются мною, удаляются от меня и не удерживаются плевать пред лицом моим. С правого бока встает это исчадие и сбивает меня с ног. Направляют свои гибельные пути ко мне, а мою стезию испортили. Все успели сделать к моей погибели. Они пришли ко мне, как сквозь широкий пролом, и шумом бросились на меня. Вот я вам цитировал сейчас из 30 главы, с 8 по 14 стих. «Я чаял добра, а пришло зло, ожидал света, а пришла тьма». Это 26 стих этой главы. Странно слышать нам все это, потому что мы с вами представители, живущие со Христом, под его благодатью, и понимаем все-таки несовершенство человеческого сердца. Христос пришел в этот холодный и бессердечный мир, чтобы провозгласить совершенную любовь Бога. И несмотря на всю человеческую ненависть, Господь завершил победой свой путь и явил миру эту любовь во всей полноте. Поэтому во свете Христа становятся явным и дефекты, и недостатки самых совершенных из людей. Перед Христом или в Его ослепительном свете отступают и меркнут все праведники и Ветхого, и Нового Завета, потому что Он эталон, Он бесподобный пример для подражания. Но Иов же, кроме потоков горьких осуждений на своих друзей, еще и проклинает день своего рождения. И начал Иов и сказал: «Погибни день, в который я родился, и ночь, в которой сказано: зачался человек». Надо сказать, что такое проявление слабости было и не только у Иова. Посмотрите, это Иеремия, это благословенный Богом человек. Он тоже было пошатнулся под бременем горестей, выпавшим на его долю. И дает, знаете, выход своим чувствам следующими словами. Это Иеремия 20 глава с 14 по 18. «Проклят день, в который я родился». И далее: «Проклят человек, который принес весть отцу моему и сказал: у тебя родился сын, и тем очень обрадовал его. И да будет с тем человеком, что с городами, который разрушил Господь, и не пожалел. Да слышит он утром вопль, а в полдень слышит рыдание за то, что он не убил меня в самой утробе, так, чтобы мать моя была мне гробом. А для чего вышел я из утробы? Чтобы видеть труды и скорби, и чтобы дни мои исчезали в бесславии?» О, какие скверные мысли! Это результат чрезмерного гнева. На долю Христа больше выпало горести и печалей, но ни одного ропчущего слова никогда не сорвалось его губ. Он терпеливо подчинялся всему. В самый мрачный час своей жизни встречал твердо и говорил: «Неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец?» Как видите, из сложившихся ситуаций истории детей Божьих много интересных моментов и поучительных примеров, показывающих выход и избавление от самонадеянности. Господь ведь сердцевидец, Он знал, что Иов нуждается в проверке, и Он допускает пережить строгий урок. Бог использует даже сатану для достижения своих целей. Сатана был допущен наложить руку свою на владение Иова, лишить его детей, отнять весь скот, разорить дом. И сатана с изумительной скоростью использовал предоставленную ему возможность. Удар следовал за ударом на преданную голову патриарха. Казалось, что событий было уже достаточно, чтобы и потерять рассудок. В одночасье лишиться 10 детей своих, перейти от изобилия к полной нищете. И еще поразил его сатана, написано, проказой лютую. Иов покорно перенес потерю детей, потерю богатства, потерю телесного здоровья, отверг безумный совет своей жены. Но присутствие друзей возбудило в сердце и уме Иова чувства и мысли, которые до сих пор, по-видимому, бездействовали. Горе, переполнявшее душу, выплеснулось наружу, и выяснилось, что он не готов сказать: «Да будет воля твоя». Иов стал оценивать постигшее его несчастье в человеческом плане. Иов, как видите, не хотел видеть в себе ничего плохого, а друзья не хотели видеть в нем ничего хорошего. Он утверждал свою правоту, а они находили недостатки и изъяны. Так было, пока не выступил Елеуй, который был совершен в познании, как написано о нем. И он с большой силой и ясностью раскрыл корень этого дела во всей глубине. Илиуй был всецело на стороне Бога. Иов же стоял только за себя. Илиуй был, вероятно, свидетелем всех этих дискуссий и терпеливо выслушивал обе стороны и нашел их неправыми. Он прерывает препирательство сторон и говорит, как пророк Бога. В его речи чувствуется присутствие Бога и дыхание Вседержителя. Его слова воздействуют на душу с особой силой. Илиуй своими речами вводит всех в присутствие Бога, потому что это единственно верный авторитет, потому что Бог – это единственно безошибочный стандарт. После прослушивания речи Илиуя смолкло множество ссылок на свое «я». Пришло это переосмысление. Все стало рассматриваться в свете божественного присутствия. Но Господь, прежде нежели заговорить с Иовом, он через Илиуя как бы вспахал сердечную почву Иова. Вот вздыбил залежные пласты самодовольства и самопереоценки. И подготовил сердце для посева чистого семени божественной истины, который Иов, конечно же, примет для блага души и для славы Божией, и сокрушенное сердце его найдет в нем покой и утешение. В те далекие века, во времена патриархов, не слышно было пророческого голоса, не был еще дан закон, и тем более еще не был явлен свет учения Христа. И каким бедным и слабым был луч это откровение божественной воли. И что мог знать об этом Иов? Ничего, потому что все это было открыто спустя много столетий. И это уже после него. А в наши дни нам с вами принадлежит высокая привилегия и ответственность входить во свет Христов. И Бог дал нам Духа Святого в наши сердца, как печать полного искупления и прощения. И Дух Святой является нашим путеводителем, является нашим наставником, является нашим утешителем. И для нас теперь круг откровений завершен. И мы призваны жить, как жил Христос. Мы наследники Бога и сонаследники обетования Христова. Нет никакого сравнения, степень, в которой Иову была открыта сущность Бога, и степень, которую имеем мы, последователи Христа. Мы познали высокие истины, и надо, чтобы они формировали наш характер. Если мы признаем божественное призвание, то наши поступки не должны оставаться земными. И сердце не должно руководствоваться влиянием мирских интересов и темных чувств. И если мы слишком высоко или высокого мнения о себе, если обидчивы, если легко раздражимы и бываем упорны совсем не там, где надо бы нам, и что мы также склонны и к самозащите, как Иов, который не мог понять, почему он страдает, ведь праведник не должен страдать. А Бог испытывал его и использовал различные средства для достижения цели, чтобы Иов не считал себя правее Бога. И когда заговорил с ним Илиуй, вот там в 35 главе, 2 стихом, он спрашивает, считаешь ли ты справедливым, что сказал я правее Бога? Илиуй внимательно слушал самооправдание Иова. Там в 31 главе, там со 2 стиха, где Иов в своей речи говорил, «А какая же участь мне от Бога свыше? И какое наследие от Вседержителя с небес? Не для нечестивого ли гибель? Не для делающего ли зло напасть? Не виден ли он путей моих? И не считал ли всех моих шагов? Если я ходил в суете, если нога моя спешила на лукавство, пусть и взвесит меня на весах правды, и Бог узнает мою непорочность. И дальше Иов говорит 35 стихом, «О, если бы кто выслушал меня, вот мое желание, чтобы Вседержитель отвечал мне, и чтобы защитник мой составил запись. Елевуй открыл, или вернее раскрыл ошибку Иова, которая заключалась в том, что Иов считал себя правее Бога. Обратим теперь внимание, какое потрясающее изменение произошло с Иовом. И послушаем его слова. «И отвечал Иов Господу, и сказал, знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. И кто сей омрачающий провидение, ничего не разумея? Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. Выслушай, взывал я, и я буду говорить, и что буду спрашивать у тебя, объясни мне. Я слышал от тебя слухом уха, а теперь же глаза мои видят тебя». Вот здесь поворотный момент. Все свои предыдущие заявления относительно Бога и его путей Иов признает как неразумные. Какая исповедь! Какой момент в жизни человека, когда он открывает, что до сих пор был неправ. Какое совершенное сокрушение. Это напоминает нам повреждение бедра у Иакова, когда тот понял свое совершенное ничтожество и бессилие. Это важнейшие моменты в жизни души, великие вехи, которые оставляют неизгладимый след на всем духовном состоянии и характере человека. Начать получать истинные мысли о Боге, значит, начать получать правду обо всем. Если я ошибаюсь о Боге, я ошибаюсь в себе, в своих друзьях, во всем. Так было с Иовом. Его новые мысли относительно Бога были непосредственно связаны с новыми мыслями о себе. И мы находим, что детальная самозащита, страстный эгоизм, неистовое самодовольствие – все отложено в сторону, все устранено одним коротким предложением в три слова. «Вот я ничтожен!» И что же следует делать? Думать о собственном ничтожестве? Говорить о нем? Быть поглощенным им? Нет! Иов говорит, я отрекаюсь, 42 глава, 6 стих. Это истинное духовное основание для каждого из нас. Увы, существует обоснованное опасение, что очень многие из нас знают полную правду о себе. Одно дело сказать, мы все ничтожны, и совсем другое чувствовать глубоко в сердце, что я ничтожен. К такому осознанию возможно прийти только в непосредственном присутствии Бога. Два обстоятельства должны всегда идти вместе. «Мои глаза видят тебя», — сказал, — «и поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь». Когда божественное присутствие освещает меня, тогда мое самоотречение становится реальным фактом духовной жизни. И не просто словом, а делом и истиной. Оно проявляется в жизни, и оно изменит характер. Кротость духа, скромность ума и милосердие – вот следствие самоотречения. Нельзя проповедовать самые высокие мысли и при этом негодовать по поводу каждой обиды, каждого придуманного оскорбления, каждого неуважения или пренебрежения к нашей личности. Истинный секрет сокрушенного сердца в том, что оно всегда пребывает в божественном присутствии. Только в этом случае мы можем нести его правду тем, с кем имеем общение. Когда Иов достиг правды о Боге и о себе, то он вскоре достиг правды и относительно своих друзей. Он был призван учиться молиться за них. Да, он молился за неудавшихся утешителей, за тех самых людей, с которыми он так долго, упорно и неистово спорил. И возвратил Господь потерю Иову, когда он помолился за друзей своих. 42 глава, 10 стих. Это духовное совершенство. Это превосходный и зрелый плод раскаяния. Трогательная сцена для нашего сердца. Эти бойцы оказались поверженными в прах перед Богом. Борьба окончена. Война слов прекратилась. Вместо того слезы раскаяния, сладостное благоухание жертвы объятия любви. Счастливая сцена, драгоценный плод божественного руководства. А что еще необходимо? Что еще, кроме руки Бога, может нанести последний штрих в этой истории? И мы читаем. «И дал Господь Иову вдвое больше того, что он имел прежде». Ну за что? На каком основании? Было ли это последствием собственных усилий Иова? Результатом его ума или его воли? Нет! Но все изменилось внутри Иова. И он находится на новом духовном основании, в новом состоянии. Он имеет новые мысли о Боге, о себе, о своих друзьях, о своих обстоятельствах. Все вещи стали новыми. Новым стал мир вокруг него. Тогда пришли к нему все братья его, и все сестры, и все прежние знакомые его, и ели с ним хлеб в доме его, и тужили с ним, и утешали его за все зло, которое Господь навел на него, и дали ему каждый по кесите и по золотому кольцу, и благословил Бог последние дни Иова более, нежели прежние. После того Иов жил 140 лет и видел сыновей своих и сыновей сыновних до четвертого рода, и умер Иов в старости, насыщенный днями. Прослушав сказанное и прочитанное, нам стало ясно, почему богобоязненный, праведный Иов возымел нужду покаяния и отрекся от своей самооценки и признал себя несовершенным и в прахе, в пепле раскаялся. И Бог принял его исповедание и благословил его больше прежнего. Как велик наш Господь и как милостив к своим детям! Как желает Он нашего очищения для нашего же блага, нашего освящения для сближения с собой. Нашей святой жизни желает видеть от нас, чтобы ввести нас в небо достойными гражданами будущей вечной жизни. Вот ради этого стоит исследовать себя и, находя в себе недостатки, исповедовать грехи наши. А Он, как написано, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши.